Продолжаем читать книгу Судей, продолжаем историю Самсона. Мы остановились в прошлый раз на том, что явившийся ангел Господень передает волю жене Маноя, чтобы у нее родится сын, который получит благодать, который будет посвящен Богу, но чтобы это случилось, ты должна воздерживаться и хранить верность Богу. Не ешь ничего нечистого. Вот это верность Богу, то есть соблюдай Его постановление. Этот же завет дается и Самсону. То есть, когда Самсон родится, он должен делать то же самое. Но он должен делать не только это самое. Скорее всего, Самсон это делал. Вот эти вот заветы, не есть ничего нечистого и не пить вина и секера, скорее всего, он соблюдал этот обычай. Но ведь Бог требует не только этого. Бог требует еще очень много чего. Того, что тоже является атрибутом верности Богу. Но вот все остальное Самсон игнорировал. Его родителей нет, а он игнорировал. Он думал, что вот из этих только заповедей и состоит вся его жизнь, его очень нехитрым исполнением тем, что не пить вина и секеры, и воздерживаться от нечистого, этого достаточно. Но на самом деле оказалось недостаточно, и оказывается, во всем остальном он был Богу неверен. Если бы он был Богу верен во всем, то с ним бы не произошло тех историй, которые произошли. Но вот это представление о заповедях, представление о требованиях, которые Бог предъявляет не только к нему лично, а ко всем верующим в него, вот такого представления о заповедях у него не было. Никто ему эти заповеди не читал, никто ему об этом не говорил, и он просто этого не знал. Он исполнял только то, что заповедали ему отец и мать, по словам ангела. И это стало для него сетью. И вот дальше мы остановились на том, что ангел является на поле, где работает жена. Жена приходит за Маноем. И Маной, явившись, представ перед ангелом, говорит: «И сказал Маной ангелу Господню, позволю держать тебя, пока мы изготовим для тебя козленка. Ангел Господень сказал Маною, хотя бы ты и удержал меня, но я не буду есть хлеба твоего. Если же хочешь совершить всесожжение Господу, то вознеси его». Маной же не знал, что это ангел Господень. И сказал Маной ангелу Господню, как тебе имя, чтобы нам прославить тебя, когда исполнится слово твое? Ангел Господень сказал ему, что ты спрашиваешь об имени моем, оно чудно. И взял Маной козленка и хлебное приношение, вознес Господу на камни. И сделал он чудо, которое видели Маной и жена его, когда пламень стал подниматься от жертвенника к небу, ангел Господень поднялся в пламени жертвенника. Видя это, Маной и жена его пали лицом на землю. И невидим стал ангел Господень Маною, жене его. Тогда Маной знал, что это ангел Господень. И сказал Маной жене своей, верно, мы умрем, ибо видели мы Бога. Жена же сказала ему, если бы Господь хотел умертвить нас, то не принял бы от рук наших всесожжений и хлебного приношения, не показал бы нам всего того, и теперь не открыл бы нам сего. Вот. С одной стороны, мы видим удивительное, вот на самом деле удивительное и крайне редко встречающееся даже на страницах Библии, вот это правильное движение Маноевой души. Вместо того, чтобы обрадоваться и запрыгать от того, что у него родится сын, потому что он бездетный и, очевидно, не молодой, ему есть чего радоваться, Он вместо этого говорит: а ты нам расскажи, что нужно делать с этим сыном, которого ты нам дашь. Это же потрясающе точная и верная мысль. Это же твой дар. И только твои рекомендации, твои советы помогут нам вырасти из этого дара то, что ты хочешь, раз ты нам этот дар даешь. То есть это мало того, что понимание того, что это дар, мало того, что это понимание того, что дар дается не мне лично, а он дается вообще для каких-то, для какого-то служения, для какого-то блага всему народу. И естественно, раз это не мое, то я должен знать, как из него вырастить именно то существо, которое сможет исполнить назначенное ему дело, назначенную ему волю Божью. Что я должен сделать, как его должен воспитать? По сути своей, это выражение основной, фундаментальной, литургической, или, как правильно назвать, евхаристической традиции молитвенных и жертвенных приношений Богу со времен самых-самых-самых древних. То, что мы сейчас слышим на божественной литургии, выраженное в словах «твоя от твоих, тебе приносящая всех и за вся». То есть тот дар, который ты мне даешь, он твой, потому что ты хозяин этого дара, и мне сроду не справиться с этим даром, который даешь ты мне, ибо у него есть какие-то условия содержания, условия эксплуатации, условия воспитания, что-то я должен делать. Вот это твоя от твоих, то есть только ты можешь научить меня распорядиться с тем даром, который ты мне дал, чтобы из него получилось то, ради чего ты его дал. Это относится к любой жертве, потому что любая жертва приносится для того, чтобы съесть ягненка или козленка, или чтобы этой кровью что-то покропить. Любая жертва – это выражение человеческого духа, призванное осветить все то, что у меня есть. То есть я приношу тебе дар, данный мне, вся жизнь моя есть дар твой. Помоги мне, освети, научи меня, как мне всем этим распорядиться. Жертва приносимая, она просто освещала то, что находилось в доме, освещала самого жертвователя, и вот в этом был главный, наиглавнейший смысл. Мы сейчас, по идее, призваны принимать участие в том же самом действии. Причем не только на Евхаристии, хотя и это там у нас не получается, и мы не понимаем этого возгласа «твоя от твоих», мы не понимаем даже тех слов, которые произносятся в Иктиньи «сами себе, друг друга, и всю жизнь нашу Христу Богу предадим». Не только это. В крещении человека мы именно так призываемся относиться к собственным детям. Церковь учит нас, что любой ребенок, рожденный у нас, есть дар Божий. Дар Божий не нам, а дар Божий, данный через нас, людям. Как Христос дается не Деве Марии, а человечеству через Деву Марию. Как Самсон дается не Маною с женой, а израильскому народу, потому что очень нужна его сила будет. Как любой человек, он дается, естественно же, не мне, а только через меня, потому что вот я его воспитываю до 18 лет, а потом он идет служить людям, миру, стране, ну или плохо воспитался, своему чреву, своим амбициям, своей машине, Вот это уж как воспитают. Но в целом-то, в любом случае, он уже не мне служит. И те истории, где, скажем, ребенок выросший начинает как бы отдавать долги и заботиться о своих родителях, посвящает ему всю жизнь, это, естественно, неправильно. И в прежние времена этого бы никто не допустил. Родители, в первую очередь, не допустили, потому что мы тебя растили не для того, чтобы ты о нас заботился, а для того, чтобы ты продолжал наше дело. Не зацикливался обратно на нас, а чтобы ты начал свой род, чтобы ты родил своих детей, чтобы ты их научил любить ту родину, в которой ты живешь, ту работу тех людей, но чтобы ты дальше вот шел и служил, делал что-то замечательное, правильное, хорошее. Но времена изменились, и даже мы, христиане, мы думаем, что ребенок есть дар Божий нам, мне лично, для моей радости, для моего удовольствия, для моих амбиций, для того, чтобы я, пока ребенок вот не вырастет, наслаждался его обществом, успехами, вот, грелся бы в лучах его любви, проводил бы с ним время. И вот, собственно, в этом и есть мой смысл. И, конечно, когда я нахожу в этом смысл, ребенок вырастает, говорит: «Мама, папа, я женюсь, я ухожу, я уезжаю в другой город», мы испытываем тоску. «Как? Я в тебя столько вложил! А ты меня бросаешь, но я потому и вложил, чтобы ты мог бросить меня и делать то дело, ради которого Бог привел тебя в этот мир». Ведь вот что фундаментально-то. Бог приводит человека в мир. Я только орудие, с помощью которого это осуществляется. Не только в том, что я такой репродуктивный орган, а в том, что я и должен, как отец, воспитать ребенка так, чтобы он исполнил то служение, ради которого Бог вызвал его из небытия. Ведь именно так говорит, например, апостол Павел: «Бог сотворил нас во Христе Иисусе на добрые дела, которые предназначил нам исполнять». У нас есть некая задача, как в притче о талантах мы видим, как во многих других, скажем, притче о семени. У нас есть дело, которое мы должны исполнить, есть призвание, которое мы должны осуществить, есть задача, которую мы должны решить. И вот именно это делает человека способным к осуществлению возложенных на него Богом задач и призваны родители. И, что удивительно, Маной это понимает. И поэтому он не просто радуется, что у него будет сын, а он просит научить его, как отца, тем правилам, по которым нужно воспитывать ребенка. И совершенно не случайно все это, как и положено евхаристическому пониманию жизни, естественно, все это заканчивается жертвоприношением. Маной осуществляет жертвоприношение не только его движение сердца, но и должен быть некий обряд, некий ритуал, когда действием закрепляется вот это религиозное состояние сердца. Если я действительно, отрешаясь от Маной, если я действительно верю, что ребенок дан мне Богом, я должен понимать, что это Божий ребенок, и должен вернуть ребенка Богу каким-то актом, вот, крещением там, или выкупом, как в израильском народе. Если я верю, что мне дана какая-то способность, которой я должен послужить людям, то всякий раз, чтобы восстановить себя в этой способности служить Богу и ближнему, я должен что-то сделать, я должен участвовать в каком-то жертвоприношении, ибо моя жизнь и есть жертва, которую послал Бог на землю для того, чтобы вот это утешило, напитало, просветило, вразумило или еще что-то сделало с людьми. То есть я должен не просто думать так, что я послан в мир послужить. Я должен участвовать в жертве, чтобы постоянно быть способным к этому служению. Я должен вступать в общение с Богом, в жертвоприношение, чтобы иметь силы быть жертвой, посылаемой Богом, для того, чтобы исполнить соответствующее, назначенное каждому человеку то или иное служение. Поэтому жертва, жертвоприношение, участие в определенном жертвенном ритуале делает необходимо для того, чтобы у человека были силы для исполнения служения, является закономерным, ибо вся человеческая жизнь и есть осуществление воли Божьей в отношении к этому миру. И поэтому вот Маной в данном случае является образец истинно верующего человека. Он участвует в жертвоприношении, потому что сердце его принимает те правила, которые назначает Бог, потому что ему необходимо именно вот это участие в жертве, чтобы были силы, а не просто знания как, но и силы к воспитанию сына, который будет дан ему от Бога. 14 глава. «И пошел, да, и родила жена сына», в предыдущей главе пишется, «и нарекла имя ему Самсон, и он рос, и его Господь благословил». И начинается, собственно, зрелость Самсона. И про его детство мы ничего не знаем, сразу про его зрелость. «И пошел Самсон Фимнафу, и увидел Фимнафе женщину из дочерей филистимских. И пошел, объявил отцу своему и матери своей, сказал: я видел Фимнафе женщину из дочерей филистимских, возьмите ее мне в жену. Отец и мать его сказали ему: разве нет женщин между дочерями братьев твоих и во всем народе моем, что ты ищешь взять жену у филистимлян необрезанных? И сказал Самсон отцу своему: ее возьми мне, потому что она мне понравилась. Отец его и мать его не знали, что это от Господа, и что он ищет случай отомстить филистимлянам. В то время филистимляне господствовали над Израилем. И пошел Самсон с отцом своим и матерью своей Фимнафу, и когда подходили к виноградникам фимнафским, вот молодой лев, рыкая, идет навстречу ему, и сошел на него дух Господень, и он растерзал льва, как козленка, а в руке у него ничего не было, и не сказал отцу своему, матери своей, что он сделал. И пришел, и поговорил с женщиной, и она понравилась Самсону. Спустя несколько дней опять пошел он, чтобы взять ее, зашел посмотреть труп льва, и вот рой пчел в трупе львином и мед. И он взял его в руки свои и пошел, то есть мед взял, и ел дорогу, и когда пришел к отцу своему и матери своей, дал и им, и они ели, но не сказал, что это из львиного трупа, взял мед сей. И пришел отец его к женщине, и сделал там Самсон пир, как обыкновенно делают женихи. И как там увидели его, выбрали 30 брачных друзей, которые были при нем. И сказал им Самсон: загадаю я вам загадку, если вы отгадаете мне ее в 7 дней пира, отгадаете верно, то я дам вам 30 синдонов, то есть рубашек, и 30 перемен одежд. Ну, естественно, они вот отгадать не могли. Сразу видно упрямство Самсона. Упрямство как желание настоять на своем и неверность Самсона. Он неверен дважды. Во-первых, к трупу прикасаться нельзя. Но это пустяки. Поэтому он не сказал родителям, потому что они не ели ничего нечистого. Но важно, что он пошел взять женщину из филистимского, из филистимской семьи. Но ведь заповедь Божия категорически запрещает брать жен из неверных, из необрезанных. И родители им об этом говорят, они знают, что это запрещено, они благочестивы. Но он и слушать не хочет. Он не хочет слушать, потому что, хотя мы из контекста понимаем, что он ее не знает даже хорошо. Поговорил он только после. Он просто, что называется в народе, положил на нее глаз. Он просто заметил ее среди девушек, вот, не зная ее хорошо. Ну, может, она красивее других была, да это и не важно. Он просто захотел, у него вспыхнул минутный каприз. А вот хочу ее, и все. Да какая мне разница, кто она, филистимка, не филистимка, я ее хочу. Идите, организуйте мне ее. То есть, это изначально, он вообще не хочет говорить с родителями на эту тему. Он не продолжает диалога, он его обрывает, обрубает, отрезает этот диалог. Я сказал, что я хочу. Идите и сделайте. Но это полдела, само по себе это упрямство, оно никогда к хорошему не приводит, потому что нет, человек может полюбить кого-то. И полюбив, отстаивать эту свою любовь даже перед лицом всего мира. Ему весь мир может говорить, что она тебе не пара, он все-таки женится на ней по любви. Такое бывает, и отнюдь не значит, что это будет плохой брак. Но у него нет никакой любви. И как мы дальше видим, да и вообще нету там, ничего нету. Никакого чувства, способного хоть издали напоминать человеческую любовь. Похоть есть. Да, влечение чисто сексуальное есть, и все. Вот. Но на этом основании он даже не хочет разговаривать с родителями. То есть вообще это само по себе упрямство, это грубость в отношении к родителям. Само по себе уже плохо, добра из такого брака не будет. Но его даже не интересует то, что вообще-то Бог запретил. Ведь это заповедь Божья, запрещающая брать иноплеменниц. И родители пытаются ему об этом сказать, ему неинтересно. Ему неинтересно, что думает Бог по этому поводу. Ему никогда это неинтересно. Он единственный раз обращается, по-настоящему обращается к Богу, чтобы исполнить волю Его, и просит соотнести свою волю с волей Божественной, последние часы своей жизни. А до этого он просто, да, чтобы даже был такой эпизод, просто хочется пить, и этот каприз Бог исполняет. Он и с Богом ведет себя так, ему совершенно не важно, что думает обо всем об этом Бог. Ему важно, что у него есть желание, которое нужно осуществить. Из этого возникает очень много проблем. Но уже здесь виден характер Самсон. Да, он дерзновение перед Богом имеет, потому что указанный набор требований исполняет. Волосы не стрижется, керы не пьет, вина не пьет, нечистого как бы не ест. Ну, то, что он считает нечистым. Что-то исполняет, но сердце его глубоко чуждо божественным заповедям, вообще бытию Бога как такового. Он непослушный, упрямый, своевольный человек. Может, такой и нужен, чтобы наказать филистимлян, но счастье его собственной жизни это не приносит.